Константин Воробьев. Вот пришел великан. Я хорошо понимаю, что читателю не очень нужно все это знать, но мне-то очень нужно рассказать ему об этом. Жан-Жак Руссо. Я позвонил ей по телефону минуты за три до обеденного перерыва. И мы встретились на лестничной клетке своего этажа. Тогда я впервые взял ее под руку при всех сотрудниках. Они шли в буфет на третий этаж и повел по коридору к окну, где стояли два стула. «Ты сошел с ума! Что случилось? Ты сошел с ума!» Под колючий костяной цокот своих каблуков безгласно кричала она мне, глядя перед собой, и вид у нее был почти полуобморочный и в то же время тайно радостный. На подоконнике и стульях лежал и метельно шевелился слой тополиного пуха. И там я сказал ей, что распиналка над нами назначена на 18 часов. Я был тогда в той степени отвращения к ближним своим, когда ты приходишь к решению, что жить можно лишь в том случае, если помнить о головокружительной бесконечности Вселенной, перед которой человеческая возня смешна и бессмысленна. В этом случае ты не только обретаешь спокойствие без различия, но становишься способным на отпор и дерзость. Я сказал ей, чтобы она не являлась на этот суд над нами и шла домой сейчас же. «А ты сам? А ты сам куда?» Ей немного не хватало до обморока, и я вдруг будто со стороны увидел, как некрасиво, мелка и тщедушна фигурка этой полуживой от страха женщины с сидеющей головой на нервной тонкой шее, похожей на ручку контрабаса, и как смешно и бессмысленно все то, что готовится нынче к 6 часам вечера ей и мне. Вот пришел великан, большой-большой великан, такой смешной-смешной. Вот пришел он и упал, — сказал я ей. Всю нашу жизнь, — я говорил ей эти слова, когда ничего другого нельзя было придумать. Я нарочно подождал, пока в коридоре раздались чьи-то шаги, и поцеловал ее в открытую шею, в самую ямку контрабаса. Там успела приютиться мохнатая тополиная пушинка, приставшая к моим губам. И она сняла ее с меня щепоткой холодных пальцев и пошла по коридору на выход. Я умышленно загляделся в окно, придав себе застигнутый вид. Я стоял и слушал шаги двоих, удаляющиеся перебойно дробные ее, будто она готовилась и не решалась бежать, и размеренно пристойную мужскую кладку каблуков того, кто нас застукал. Когда я оглянулся, мне пора было помочь ей там. Она уже разминулась с бедой, но шла в притирку к глухой коридорной стене и руки держала по бокам в растопырку. — Я позвоню тебе домой сразу же после этого! — сказал я не нужно громко вдогон ей. И она в самом деле тогда побежала. А я достал сигареты и закурил. Вениамин Григорьевич стоял у дверей своего кабинета, заложив руки назад, тесно составив курносые чистенькие ботинки и как-то радостно обретенно смотрел в конец коридора. Я стоял и ждал, когда он оглянется в мою сторону. Он хозяйски благополучно кашлянул и, минуя меня взглядом, повернулся к двери. Тогда я окликнул его сам. Я спросил, не помнит ли он со времен 40-х годов папиросы под названием «Для знатоков». Длинные такие, душистые. «Для знатоков», — опять сказал я с этим ударением. Он подумал и ответил, что не увлекался. «Это вы совершенно зря делали, товарищ Владыкин», — сказал я без всякого ожесточения. Ведь только увлечение приводило людей к великим открытиям, украсившим нашу землю. Он ничего не сказал и скрылся за дверью. С Вениамином Григорьевичем мы впервые встретились год тому назад. До этого, после окончания Литинститута, я долго плавал в Атлантике матросом на рыболовном траулере. Нужно было заработать денег, чтобы сесть и написать книгу. Я все сделал так, как хотел. Купил комнату и потрепанный «Москвич» первого выпуска, новую резиновую лодку и одинарную палатку с голубым марлевым окном. Свое первое вольное лето я жил и писал близ озер. В наших местах их больше, чем нужно. Осенью, чтобы помнить об озерах, я нарочно оставил лодку дома, возле секретера, где стояли удочки и спиннинг. И за зиму резина пересохла и расклеилась. Я обнаружил это весной, когда повесть была закончена и жить стало нечем. На озере, если оно находилось где-нибудь у чертей на куличках, ощущение мира обновлялось и возникало снова, в который раз пресловутое «а вдруг?». Лодку я заклеивал во дворе, утром, пока стол-самоделка пустовал без козлятников. Уже истомно пахли почки городских лип, верещали скворцы, и теплый ветер подувал с разных направлений, кружа подушечный пух, обрывки газет, пыли сор. Прах нашего большого кооперативного дома. Я клеил и видел, как из подъезда вышла женщина с курицей и ножом в руках. Следом за ней шел ее муж. Это были симпатичные люди, пожилые, молчаливые и опрятные. В свое время они вернулись с севера, и в доме и во дворе не было их видно и слышно. Супруги оглядели двор, о чем-то пошептались, и я все понял и переместился, чтобы оказаться спиной к ним. Удивительное это дело. Тот, кто вернулся оттуда, не в состоянии потом зарезать курицу. «Сейчас они подойдут и попросят», — подумал я. «Ну, может, постесняются?» «Вы не могли бы вот ее, а?» — сипло спросила женщина, и я подумал, что курицу они покупали вдвоем, и пока плелись с базара, успели привыкнуть к ней и полюбить. Когда все было кончено, и золотистые курицыны глаза померкли, а кровь иссякла, впитавшись в пыль, женщина, не взглянув на меня, пошла прочь той напряженной, непреклонной походкой, какой уходят люди от темных и злых мест. Я принялся за прерванную работу, но лодка не клеилась. Хотелось скорее очутиться на каком-нибудь озере, и в то же время я думал над тайной крови. Почему ее нельзя отворять, особенно при солнце? Не знаю, как это связалось тогда с моим настроением, но я тихонько засвистел мелодию старинной песни про чайку, убитую безвестным охотником. Когда-то давно эту песню пела моя мать. Она выводила ее почти на крики, исступленно и тоскующе. «Хорошая песня», — убежденно и задумчиво проговорили у меня за плечом. Это сказал муж женщины, унесшей зарезанную курицу. Я понимал, что ему некуда деваться, пока курицу не распотрошат, и подвинулся, освобождая место на скамейке. Он присел, отказался от папироски и сказал снова: «Хорошая была песня». «Конечно», — сказал я, невольно раздражаясь на что-то. Хотя русский человек редко пел от добра, но в этом случае он бывал истинным творцом. Вы не находите? «Какое там добро?» С какой-то смиренной кротостью сказал муж, а я надеялся, что он не согласится. «Я слышал эту песню раза два или три в детстве», сказал я неизвестно зачем. «А я однажды», — не сразу сказал муж. Он глядел куда-то в поднебесье. Глаза у него были жидко-голубые, как вода, и по левой щеке от ноздри к заушью пролегал хорошо пробритый шрам. Под столом и у нас под ногами бродили разжиревшие голуби, потерявшие обличье вольных птиц. Я шугнул их, а муж неодобрительно взглянул на меня и хмыкнул. Голубей ведь положено любить, раз мы боремся за мир во всем мире. Ему, как видно, хотелось потолковать про убитую чайку, потому что через минуту он сказал опять. «Да, русская была та песня». Голуби снова слетелись к нашим ногам, и я опять шугнул на них. А муж, глядя в поднебесье, сказал. «Я тогда стоял часовым, а на заре перед самым расстрелом он, значит, подозвал меня и попросил дозволения спеть». «А кто он был?» — спросил я. «Белый бандит наш, поручик», — тоном охотника, когда тот рассказывает о набежавшем на него зайце, — сказал муж. «Вы дозволили?» «Нет, сам я не имел прав. Тогда он, между прочим, дал мне портсигар и попросил покликать комиссара». «Вы позвали?» — спросил я. «Другие это сделали. Сам я не мог. Он же в неприспособленном помещении содержался. В амбаре». «Удрать мог», — предположил я. «Смело», — сказал муж. «Что ж, комиссар?» «Не разрешил сразу». «А как поручик просил его?» «По-хорошему. Дозволь, дескать, перед смертью спеть мою любимую». «И чем кончилось?» — спросил я. «Спел», — охотничьим тоном сказал муж. «Отрядные наши потребовали у комиссара, чтоб спел. Он, помню, пошел навстречу и согласился, но чтоб в амбаре, значит, а поручик хотел на воле. Ну, мы уговорили комиссара, пускай, мол, на месте, в степи. И там он спел». Ох, и спел же. Встал, понимаете, к восходу, обратил глаза на солнце и до конца. Я свернул лодку, вогнал ее в мешок и сказал, что эти поручики умели, черт их возьми, красиво умирать. «Хм, а что им оставалось?» — усмехнулся муж. «Конечно», — сказал я, — «но странно, что вы до сих пор помните это. Песня мешает». Он в прищур посмотрел на меня и поднялся со скамьи. «Песня, дорогой товарищ, никогда не мешала жизни. Вот если наоборот, дело другое. Поняли?» — сказал и ушел. А неделю спустя я понес в местное издательство свою повесть. Она была отпечатана на старой канцелярской машинке и на плохой серой бумаге. И чтобы скрасить этот внешний недостаток рукописи, я переплел ее за трояк в отличные дерматиновые корки. А название «Куда летят альбатросы» и свое имя «Антон Кержун» наклеил заглавными буквами, подобранными и вырезанными из огонька. Когда я в свое время нанимался в матросы, а затем долго был им, то меня все время не покидало тайное сознание своей маленькой исключительности. Как-никак, за плечами у меня был заочный литературный институт и та цель, ради которой я добровольно, а не вынужденно, оказался среди людей. Ну, скажем, не всегда умеющих быть джентльменами. Я постоянно помнил о своей будущей книге, о новых интересных знакомствах и немножко о гонораре. Может, оттого слово «издательство» звучало для меня чуть-чуть возвышенно и оторапливающе, и я робел перед ним. Издательство размещалось на шестом этаже. В лифте перевозили куда-то железные корзинки с бутылками кефира, и я пошел наверх пешком. То, что каменные ступени лестницы были разбиты, грязные и заплеваны, а стены и проемы окон выкрашены в бездарный свинцово-коричневый колер, внушило мне странным образом уверенность, что повесть свою я написал хорошо. На шестом этаже это чувство во мне окрепло еще больше. Коридор тут был удручающе узок, сумрачен и бесконечен. И по левой его стороне густо темнели низенькие одностворные двери с табличками о времени приема авторов. И возле притолок дверей стояли жестяные урны-пепельницы, как в любой порядочной конторе. Я немного побродил по коридору, а потом постучал в дверь комнаты, что была рядом с туалетной. Это соседство кабинетов тоже почему-то ободряло меня. Комната оказалась величиной с могилу, вырытую в негожую осеннюю пору, и в ней каким-то чудом умещались три стола. Два вдоль стены, а третий — барьером между ними. На нем лежал какой-то выгоревший бумажный хлам, а за пристенными столами сидели две женщины. Ближняя ко мне, толстенькая и беленькая пышка с бесстрастными фиолетовыми губами, собранными в трубочку, сосала, наверное, конфету, а дальняя — цыганово-смуглая, стриженная под пацана. Я направился к ней, потому что она выжидательно смотрела мне под ноги, и потому что над ее головой к стене была пришпилена фотография Хемингуэя. Я еще не успел миновать барьерный стол, когда она спросила, что у меня, и я издали протянул ей рукопись и совершенно глупо и неожиданно для себя поклонился. Тогда выдалась затяжная пауза. Она удивленно покачала на руках повесть, потом поцарапала на ней ногтем заглавную букву моей фамилии. «Намерены переиздать? Вера, обрати внимание, какой роскошный переплет!» На меня она не смотрела. Я не видел повода для такого вопроса и сказал, что повесть оригинальная. «Вот как?» Она опять как-то недоуменно и капризно, как школьница кляксу в своей тетради, поцарапала букву «К», затем сказала, придерживая над ртом большой цветной карандаш. «Понятно. И куда они у вас летят?» Если бы у меня спросили это на траулере, а женщин у нас там не было, я б, наверное, сходу и всего лишь двумя словами ответил, куда летят мои альбатросы. Но тут был не траулер, и я вежливо сказал, что альбатросы обычно летят за кораблем. «Неужели?» Не отрывая глаз от чьей-то несчастной, как мне подумалось, рукописи, шепеляво сказала пышка. «Что их приманивает?» «В своей повести я объясняю это достаточно ясно», — сказал я. Пышка вскинула на меня круглые печальные глаза и сказала лениво, но заинтересованно. «Даже объясняете? Это потрясно». Она засмеялась, приглашающе взглянув на ту, вторую, и я увидел на ее малиновом языке льдистый обсосок дешевого леденца. Тут был не траулер, и я молчал. Я стоял в тесном закутке возле барьерного стола, и острый угол его крышки упирался мне в брюки так, что я все время помнил о возможной оплошности с пуговицами, и от этого у меня давно намокла рубашка под мышками. «Видите ли, на ближайшие 2 года у нас уже сверстан план издания оригинальной литературы, поэтому...» Это сказала поклонница Хемингуэя, возвращая мне рукопись, и я принял ее зачем-то обеими руками и опять неожиданно для себя поклонился. Я пошел к дверям раскачанной корабельной походкой, чтоб казаться независимой, и там на пороге столкнулся с хозяином курицы, которую я зарезал пару недель тому назад, когда клеил лодку. Он узнал меня и отступил в коридор, потому что дверь открыл я первый. И там мы поздоровались, и я закурил. Муж, как я мысленно называл его, отказался от сигареты и ради приличия спросил, что у меня хорошего. На нем был старомодный плечистый пиджак с черными молескиновыми нарукавниками. И я решил, что он служит в бухгалтерии. Я сказал ему, в шутку понятно, что пытался ограбить издательскую кассу, да вот не вышло.